Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которую в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». И сегодня тема такая, которую очень хочется обсудить максимально живо и искренне. Наши желания во всех аспектах. Я потом уточню, как мы сформулировали эту тему точно, но сначала представлю гостей. У нас в студии диакон Иоанн Мыздриков, психолог. Добрый вечер, отец.
Добрый вечер.
Ольга Смирнова, матушка, стилист. Добрый вечер, Оля.
Добрый вечер.
И Никита Ветчанин, журналист, музыкант, который и предложил эту тему. Давайте сначала программу послушаем, которую записал Никита, и потом обсудим.
Когда я только пришел к Богу и в лоно церкви, стал активно просить у Бога все, чего хотелось на тот момент. Ведь я прочитал в Евангелии, обещанное самим Христом: «Просите и обрящите, стучите и отворят вам». Я просил у Творца много и охотно. Что-то из просимого получал, но замечал больше те случаи, когда чего-то от Бога, по моему суждению, недополучал. Помню, около одной из московских святынь решил зачитать заранее составленный список своих пожеланий. Не буду перечислять всего, что мне на тот момент казалось острой необходимостью. Достаточно будет того, что в списке просьб числился новый иностранный автомобиль. Несуразность той ситуации заключалась в том, что водить автомобиль я не умел. Но меня это, как можно догадаться, никак не останавливало. Скажу сразу, что автомобиль и другие желания не были удовлетворены. Такого чуда не случилось. Причем не просто не случилось, а даже намека на то, чтобы получить просимое, я не получил. Меня тогда это сильно озадачило. Я бы даже сказал, смутило. Как же так? К Богу пришел, а он меня игнорирует. Спасло то, что обижаться на вседержителя я посчитал тогда малоэффективным и стал искать ответ на свои смущения в разговорах со священниками. В этом увлекательном для меня и, смею предположить, утомительном для батюшек процессе услышал фразу, которая поначалу мне, совсем не понравилась. Вот она: «В своих просьбах нам необходимо искать самого Бога, а не то, что мы предполагаем от Него получить». Но именно потому, что слова священника вызвали бурю в моей душе, я их и запомнил лучше остальных. Складывалась совсем неприглядная картина. Для меня обладание иномаркой оказалось милее, чем возможность общения с Богом. Уже после, когда воцерковился, поступил на службу звонарем в московский храм святых мучеников Кизических, выучил те самые слова, как «Отче наш». «Искать надо прежде всего Бога, а не того, что от Него хотим получить». Именно они стали моим маяком в моменты сомнений и тревог. Неужели Бог меня не слышит? Конечно, слышит и слышит всегда. Просто у Бога всегда все вовремя. К слову, иномарку я так и не приобрел, о чем сегодня ничуть не сожалею. А вот создать свою музыкальную группу из исполнителей высокого уровня, что представлялось совершенно невозможным с финансовой, организационной, да и с любой точки зрения, Господь благословил. И даже напрямую помог. Я, Божьей милостью, неожиданно нашел и благотворителя, и музыкантов, и директора группы, и духовника, который благословил на этот путь писать песни, которые могут приносить духовную пользу. И еще очень важный вывод я для себя сделал. Формулируя просьбу к Творцу, обязательно нужно добавлять: «Но на все да будет святая воля Твоя». Это помогло и до сих пор помогает избегать тех ситуаций, когда мои желания становятся настолько сильны, что незаметно превращаются в кумира. Мне понравился один афоризм: «Все сбудется, стоит только расхотеть». Веселое и одновременно точное определение. Господь может дать нам просимое тогда, когда оно перестанет быть для нас губительным, чем-то затмевающим отношения с Богом.
Частное мнение.
Вот такая программа. Когда мы ее готовили с Никитой, он обронил одну фразу, которая у меня прямо вот осталась в памяти, она меня как-то так пронзила. Он сказал, что когда-то ему посоветовали почувствовать разницу между «хочу» и «хочется», между нашими какими-то осознанными желаниями и нашими желаниями сиюминутными. Вот, отец Иоанн, что вы думаете об этой фразе?
Ой, ну здесь на самом деле мы можем очень по-разному ее концептуализировать разными путями. Я бы сказал бы так, что действительно у нас очень много того, чего нам хочется, и чаще всего это что-то само по себе не очень понятно, что это такое. Хочется яхту, хочется там самый красивый свитер, хочется, знать,
18... Автомобиль.
Автомобиль, да.
Между прочим.
Между прочим, да. И такие вещи, которые, я бы сказал бы так, что они, с одной стороны, максимально материальны, с другой стороны, они абстрактны. Но почему хочется автомобиль? А мы можем раскрывать и увидеть, что за этим стоит, во-первых, определенный социальный аспект, что нас научили, сказали, о, это крутой автомобиль.
Угу.
То есть такое социальное научение, которое влияет на наше хотение, с одной стороны. С другой стороны, мы можем увидеть, что вот в этом образе автомобиля есть какие-то ценности, мотивы и потребности. Не знаю, престиж, свобода передвижения, комфорт и так далее. Но когда мы хотим автомобиль, мы чаще всего не считываем, что внутри стоит. И поэтому такое хочется, очень абстрактно, очень непонятное. И часто еще что важно, что поскольку это не очень осознаваемая какая-то история, то внутри много спрятано каких-то чувств, которые на самом деле нас отдаляют от позиции «я действительно чего-то хочу», вот того самого «хочу».
То есть это не совсем «хочу» получается?
Это не совсем «хочу», это скорее вот такое что-то вот...
Хочется.
Ну, если взять это разделение, то, да, наверное, да, это что-то такое достаточно абстрактное. С одной стороны, с другой стороны, часто такое вечное.
Угу.
Не вечное, а вечное,
вечное
такое.
Да.
Вечное. Чем мы хотим закрыть какой-то экстенциальный опыт, какую-то внутреннюю потребность, не осознавая на самом деле, что за этим стоит.
Осознанность. Мне кажется, вот про это, Никит, можем мы тебя немножко помучить? Что стояло за твоим желанием приобрести автомобиль, который ты не умеешь водить?
Ну, тогда мне казалось, что я приобретаю некую, ну, то есть реализовал какую-то мечту, какой-то свой план. Ну, вообще, мы знаем, что когда какой-то план реализовывается, достигается результат, и я получаю какую-то порцию вот тех самых ферментов, которые рождают, да, которые рождают чувство счастья, радости и так далее. Но,
а права получить нет сначала? Плана не было.
Ну, нет, это уже было лишнее, как бы, ну, зачем, потом как-нибудь или что-нибудь. То есть, на самом деле, конечно, это было просто вот именно из разряда «хочется». Я хочу пояснить здесь, потому
Давай.
Что есть все-таки предыстория у меня такая, для меня интересная, для кого-то пугающая, но, понимаете, 13 лет такого разгоняющегося, в конце уже лютого алкоголизма, как бы, они сложились, так сказать, в тяжелую романтическую судьбу, значит, обладателя этой, так сказать, губительной привычки. Но дело в том, что вот как раз мне, когда вот с Божьей помощью из этого вышел, мне было очень легко понять, что такое «хочется» и что такое «я хочу». Более того, что вот эти конкретные, как сейчас вот отец Диакон сказал, совершенно конкретное желание, оно совершенно не означало то, что я вообще знаю, чего я желаю на самом деле.
Угу.
Вот. Ну, например, я последние там уж года три точно каждый день хотел выпить. Каждый. Я знал это совершенно конкретно. Но вот чего за этим дальше я желал, это был спектр, который совершенно для меня был скрыт. Я объясню, почему. Потому что, когда человек находится вот в зависимости, в рабстве, да, то он, в принципе, хочет просто получить некое состояние. И, может быть, вот этот иностранный автомобиль, который я хотел получить, он тоже означал получение некого статуса, состояния души, как мы говорим, mm-hmm. да, что вот я за рулем, я могу посадить сюда кого? Ну, вот жену, девушку и далее так вот, да? То есть детей, я не знаю, там, друга. То есть вот этот какой-то... На самом деле он был мне не нужен. Он до сих пор мне не нужен, понимаете? По большому счету, если его кто-нибудь даст, я, конечно, возьму. Но я понимаю, что это уже ответственность. Это другая история. И, в общем-то, конечно, здесь хочется для меня лично, мы же говорим про личное, как бы здесь, да, мнение, это все-таки было больше и некое, как сказать, предложение, если сказать, навязывание неких вот этих хотелок. А хочу, то есть, условно говоря, мне предлагали «хочется», это такой, предлагали подписать договор.
Угу.
«Хочу» я уже подписывал. А если вот действие, да, как Боже, это я уже все, я уже...
Реализовывал договор.
Да, я уже реализовывал договор и нес полную ответственность. И если это касается хороших дел, прекрасно. Если это касается греха, то есть ошибок губительных, то это, конечно, только милостью Божией может это все прекратиться. Ну, вот мы знаем таинство, исповедь, причастие, где все это вот наши, все эти договора, назовем так, где они аннулируются.
Я бы назвала вот это искушениями, да, отец Ан, можно так это назвать? Или не все наши вот эти хотелки, или, ну, условно мы сегодня назвали, хочется и
я хочу. Не думаю, что это стоит здесь религиозно терминологию так прям активно сейчас включать. Мне хочется сказать вот про состояние. Это же очень четко, как раз про вот эту социально одобряемую историю. Так работает маркетинг. Мы покупаем не просто сок, а мы покупаем настроение радости и бодрости. Хотя понятно, что мы покупаем просто сок. Все эти рекламы на этом построены. Ты только делаешь глоток, в это же мгновение, тебе там на парусах настроение. И тут там самое с машиной. То есть здесь дальше можем раскрывать. Ну, я бы мог бы там ездить и так далее. Оказывается, что на самом деле не очень-то я хочу ездить, не очень-то и надо. Но хоть что-то это состояние такое социально созданное. Я престижный, за машиной, рядом друзья.
Красивая картинка.
Красивая картинка, которая здесь, из-за того, что это всего лишь картинка, она никак не связана вот с текущей реальностью. То есть она никак не интегрирована в реальное вот это «хочу». Я хочу с друзьями ездить в красивой машине на природу куда-то.
Ну, я даже больше скажу, что на самом деле это некая легенда о себе.
Да-да-да.
Вот, это очень важно, на самом деле. Я понял, и вот можно поблагодарить за это вот это пьянство, если, конечно, не обязательно было, но все же, что появилось вообще понимание, что есть какие-то легенды о себе, и их много. Вот их огромное количество. Кто-то маски называет, кто-то еще что-то. Я хочу быть Виктором Цоем, я хочу быть Ален Делоном, я хочу там не знаю кем, но неважно. Я хочу быть крутым, я хочу быть сильным. Но где ты по-настоящему, где твоя сила, где настоящая красота, где твои поступки, а не что-то, что ты воспринимаешь за поступки. Это вообще отдельная история, и мне кажется, что вот как раз, когда я тогда обронил, а Наталья Бережна подняла это, завернула, и вот сейчас развернула вот эту мысль.
Сюда.
Да, по поводу того, что хочется и хочу, это разное. Для меня как раз это было, вот все-таки хочется, это когда я не знаю, чего хочу, но я борюсь с легендой.
Угу.
И а хочу, это я уже на себя как-то выхожу более-менее.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем сегодня тему наших желаний. Мы разбираем ее во всех подробностях, ищем разницу между осознанными и неосознанными желаниями. И у нас в гостях диакон Иоанн Мыздриков, психолог, Ольга Смирнова, матушка и стилист, и Никита Ветчанин, журналист-музыкант. Я, знаешь, кажется, понимаю, Никита, о чем ты говоришь. Я недавно, как раз вот Оля к вам хотела перейти, решила обновить гардероб сама. И вдруг я поняла, а зачем тебе эти вещи? Потому что давай проследим неделю, куда ты ходишь. Вот туда, туда, туда. А тогда зачем ты покупаешь эти сапоги или эти босоножки на высоком каблуке? Куда? Зачем они тебе нужны? Ты туда не ходишь. Это легенда о себе. Оль, сталкиваетесь с этим, когда подбираете стиль кому-то? Хочу вот это, зачем тебе?
Да, сталкиваюсь. На самом деле, это прям практически у каждого клиента, который ко мне приходит. Некое представление о том, ну, такой созданная картинка, да, должно быть вот так, а по факту оно по-другому. Но интересно, что мы как бы, получается, соединяем вот это вот внутреннее настоящее, да, и то, что хочется, и в итоге получается такая некая гармония между внутренним и внешним, да, когда ты действительно понимаешь, какие у тебя задачи, куда ты в этом идешь и зачем, и тебе нравится, что ты не ждешь какого-то повода, чтобы пойти куда-то, да, там,
чтобы может надеть быть, что-то, да,
чтобы надеть что-то, а ты носишь здесь, сегодня и сейчас, и ты понимаешь, что вот это твои вещи, они тебя радуют, и собственно говоря, вот. Понимаю, что у многих поначалу в голове такой стереотип, что стилист, он это про большое количество одежды, про разные луки, mm-hmm. там сочетания. Но на самом деле стилист – это в первую очередь про практическое применение, да, то есть про то, что эта вещь, она действительно будет, ну, условно говоря, как мы между собой говорим, стилистами, себя отрабатывать, то есть она не будет висеть, она будет действительно использоваться, ну, каждый день, да, или там чаще, чем мы себе это представляем.
И это про понимание человека и про помощь в понимании себя, наверное, да,
да,
тоже?
Да, да.
То есть да. вы же разговариваете с человеком, чего он хочет, чем он живет, как он себя видит.
Да, в первую очередь, конечно, это общение и вообще понимание, ну, какие, что человек вообще о себе думает, да, как он себя видит и что он хочет в конечном итоге получить. Вот, и многие, на самом деле, даже не знают себя, не знают, что им хочется, и не видят себя со стороны. Как раз вот эта возможность увидеть себя со стороны, то есть мое мнение, да, им очень сильно помогает.
Угу. А я почему немножко пошла в религиозную тему? Потому что у меня тоже такой, может быть, мы сегодня немножко так будем скакать с одного на другое. Что отзывается, о том, наверное, и говорим. Потому что у меня вот вопрос. Если чего-то хочется, такого прям хочется, но оно не полезно или греховно там, ну, не полезно, так скажем, очень сложно себе в этом отказать. Ну, если ходить в сторону святых отцов, то это аскетика, тот самый прилог, да, который прилетает нам. И вот этот момент, отец Иоанн, когда ты говоришь себе, нет, не надо тебе это тебе не полезно, не нужно, а оно внутри все равно хочется. И вот для меня, например, очень травматичный опыт, когда ты себе просто запретил. Угу. Запретил и как будто этим подавился. А как по-другому, отец Иоанн?
Ну, мне кажется, во-первых, все-таки возвращая свое искушение, мне кажется, важно не воспринимать жизнь как бесконечный набор искушений. Жизнь нам дана как дар, как пространство жизни, в первую очередь. А то часто бывает так, что мы, когда начинаем говорить через аскетическую оптику, начинаем как будто бы вся жизнь, это все вот мой завтрак, это мое искушение, моя одежда, моя работа, моя семья, мои друзья, все-все-все, один набор искушений.
Ну, как бы не согрешить.
Вот, и мне кажется, вот этот фокус на страхе перед грехом, он как будто бы немножко выворачивает перспективу евангельскую, потому что евангельская перспектива – это фокус на жизни. Это не сколько борьба с грехом, сколько жизнь в свете Божьем. Евхаристичная жизнь, полная благодати, полное благодарение и вот этой открытости тому, что да, я часть той жизни, которую сотворил Господь. И это важно для меня, такая маленькая ремарка, такая прям, ну, очень важная. Угу. Потому что мы часто в такой пессимистичной перспективе, где самый там, у меня фокус на каких-нибудь демонах искушающих, на искушении, угу. на нашей падшести и так далее, как будто мы забываем, что вообще-то мы сотворены Богом, мы искуплены угу. Богом, мы призваны его благодатью к жизни. И мир, еще раз, это не какой-то страшный уровень в игре, который надо преодолеть, хух, и оставить позади. Это и есть Божье творение, где он нас наделил чуткостью к красоте, чуткостью к смыслам, чуткостью к радости. Причем чаще всего к радости, которая не прагматична. Ну, какой прагматизм в том, чтобы надеть красивое платье? Нет, мы можем, конечно, его привнести, но в целом это просто красиво. Какой прагматизм в дружбе? Это просто дружба в искусстве и так далее. И для меня это очень важно, что...
Это нормально. Это нормально. Естественно.
Это естественно. Это во многом и отличает человека от животного, что мы за пределами такое просто вот долженствование и выживание можем жить.
Я когда-то каялась, честно, за серьги с топазами. Мне батюшка сказал, а в чем проблема?
Ну, опять же, и тут как раз вопрос о вот этом запретить себе. А тут, наверное, важно, что действительно в жизни мы сталкиваемся с многими ограничениями. С самого начиная детства и до сегодняшнего дня мы постоянно со своими ограничениями реальности, и не все возможно, не все нам доступно. И тут, наверное, правда важно уметь себя поддерживать в том, чтобы, да, действительно, что мы часто оказываемся такими фрустрированными, немножко печальными от того, что, ну, жизнь вокруг нас строится. Но вопрос про запретить, опять же, посмотреть...
Про фрустрацию.
Про фрустрацию. Тут, наверное, важно сказать себе, вот я что-то хочу, вот... или сказать, мне чего-то хочется.
Хочется.
Что за этим стоит? Почему мне, не знаю, хочется яхту? На самом деле окажется, что за этим стоит некая, опять же, вот эта реклама, за которой стоят его потребности и ценности.
А новую кофту, новое платье?
А мы тоже тут не можем найти однозначно. Мы должны исследовать и самоисследовать себя, или при помощи там, стилиста, психолога, священника и так далее, другого человека. Кто я такой и что сейчас происходит?
И что мне даст эта новая кофта?
И что даст эта новая
кофта?
Даст
ли? Или даст? Это просто вот
иллюзия.
Попытка уйти, наоборот, от чего-то?
В каталоге увидела, очень красиво, типичный, наверное, пример, да, но надела на себя...
Вообще не мою, не подходит, да.
Да-да-да, и поэтому здесь, мне кажется, очень важно, если мы что-то себе запрещаем, увидеть, а что там, даже какой-нибудь самой ужасной вещи, если нас это почему-то подцепило. Скорее всего, в этом ужасном есть какая-то жемчужина жизни. Можем ли мы ее вытащить оттуда?
Угу.
И сказать, а как я могу эту жемчужину, без всей остальной шелухи, реализовать как-то иначе? И тогда мы не просто себе запретили не думать о чем-то, а мы смотрим, а как еще я могу вот эту свою потребность, свое желание, свой какой-то внутренний мотив как-то прожить? И оказывается, что у нас есть много вариантов, и жизнь с такой вот запрещающей становится креативной, где нам приходится постоянно придумывать новый вариант.
Интересно, потому что обычно мы себе стараемся пресекать это желание. Забудь об этом, не думай об этом, очень часто говорят.
Прекрасно работает, конечно, не думай о белой обезьяне.
Туда, да, не думай о голубой обезьяне. Оно уходит куда-то туда, это желание, и начинает там бродить и портить внутреннее состояние, да, Никит?
Да, но у меня вот, кстати, все-таки по поводу вот искушений там, да, и вот терминологии, кстати, для меня искушение, ну да, это духовный термин, но для меня совершенно прагматичен в реальной жизни. То есть ты становишься более искусным. В чем? В том, чтобы понимать, что тебя губит, какое желание, и какое желание тебя дает радость жизни. Да, вот о чем говорил отец Диакон, если я правильно понял. Есть фраза апостола Павла, моя любимая. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И вот для меня это маркер. Если мной что-то обладает, вот будь то серьги с топазом, красивое платье, оно само по себе, это желание, оно не имеет плюса, минуса, там, да? Да ради бога. Но если оно вдруг становится навязчивой идеей, кумиром, то тогда, наверное, лучше отказаться, понимаете, потому что я помню, что у нас был вот этот разговор по поводу того, надо ли съесть пирожок или не надо. Вот идешь ты голодный, например, или, ну, вот съешь пирожок, ну, можешь съесть, а можешь не съесть. А какая цель? Остаться голодным? Нет. Пробовать не съесть в голодном виде пирожок – это попробовать обладать своими желаниями. Ну, проверь себя на это. Но это мое желание уже более такого, ну, глубокого или высокого уровня.
Осознанное.
Да, то есть я хочу уже за счет того, чтобы не съесть этот пирожок, хотя я могу съесть абсолютно точно, я хочу что-то еще.
Я хочу, да? Не хотеть.
Хочу, ну, не хотеть. Получается, например, что мы буквально между вот этим внешним стимулом пирожком и нашей реакцией срочно его купить, а добавляем такую маленькую прослоечку в виде «я, который решаю, съесть мне его или не съесть».
Но я здесь, вот понимаете, мне здесь кажется, что вот для меня духовный мотив, он связан с тем, что это то, что меня как-то меняет. Вот, и с этой точки зрения, если любое мое желание, вот сейчас, во всяком случае, я пытаюсь этот, любое преодоление или согласие, принятие, отказ, он как раз с этой точки зрения и становится мне интересным. Как человек, долгое время находившийся в рабстве, в зависимости, я понимаю, что сейчас в свободе, ну, трезвость как символ этой свободы, да, то есть, а ты можешь себе позволить вот этими желаниями, как бы, ну, с ними, как говорят, поработать, или просто с ними, кто-то говорит, пожонглировать, а кто-то просто, ну, потренироваться, чтобы их сдерживать.
Ставить эксперимент. Далее.
И мне кажется, в этом самом, вот в этом самом моменте есть радость и полнота жизни.
Вот.
То есть в этом свобода, как сказал поэт, да, покой и воля. И воля – это не только мой характер, да, но это и еще мой простор, понимаете?
Очень важный момент затронул. Именно к тебе как раз интересно с этим вопросом обратиться. Вот мы удовлетворили свое маленькое желание, да, какое-то. Мы получили от этого удовольствие, радость. Потом ничего, оно просто ушло. А вот когда мы осознанно хотим не подчиняться, да, мы хотим не хотеть, да, и вот это, вот это чувство, когда ты освободился от рабства желаний, оно тоже доставляет удовольствие, Никит?
Безусловно.
Что ты чувствуешь?
Ну, это вообще класс просто, понимаете? Когда ты, ну, это как вот ты сидел долгое время, там, не знаю, в зиндане, и вышел, и ходишь, плачешь, что ты там этот, видишь птичек и трясущийся на веточке лист. Ну, просто я знаю реально живого, вот я знаю его, он до сих пор живой, слава богу. Человек, который долгие годы был наркоманом героиновым, и потом, когда вообще чудесным совершенно образом, вот к нам на семейный клуб «Трезвости» наш приходил там и так далее, он вдруг исцелился, и он говорит, я стоял, я ходил по городу, и вот я смотрю, и листочек трепещет на осинке, я так стою, и, значит, на него не могу оторваться. И то ли плачу, то ли не плачу, я не замечаю. Вокруг проходят люди, и они на меня смотрят, как на идиота, ну, то есть, как на пораженного. И я думаю, вот интересно, а мне хочется стоять рядом с этим листочком, потому что я хочу вот сейчас вот этой свободой как бы насладиться раз. И он мне сказал такую вещь, которую сказал отец Диакон перед этим. Он говорит, я хочу за него поблагодарить, глядя на этот листочек. Понимаете, я хочу за это поблагодарить, именно чтобы остановиться, его рассмотреть. в этом листочке свою свободу. Вот как это ветерок. Да? Ну, вообще, это очень для меня очень волнительный момент, потому что все-таки свобода для человека, который был долгое время в зависимости, это, конечно, сокровище. Ты совершенно четко понимаешь, что тебе его дали, а не ты его завоевал, достиг и так далее. Ты просто делал элементарные вещи, которые для тебя стали не элементарными, а подвижническими. Но это не значит, что ты подвижник. Ты просто, ну, покорежил себя сам в какой-то момент. И с этой точки зрения, конечно, это сокровище, которое тебе дано, и ты благодаришь за то, что ты можешь его сохранить.
Ну, неужели вот нам нужно, чтобы порадоваться тому, что мы справляемся со своими желаниями, неужели нам нужно, чтобы снизу постучали, что называется? А как по-другому хотеть обладать собой, да, хотеть чего-то правильного, чего на самом деле не хочется?
Но здесь, мне кажется, как будто мы сейчас желание изначально стигматизируем как что-то потенциально опасное. Все-таки история про зависимость, какие-то другие вещи. Там, скорее, есть другая история про избегание. Избегание опыта, избегание боли, избегание одиночества, избегание бессмысленности, избегание сложных эмоций. То самое состояние, что я употребил, и снялось. И поэтому здесь не сколько желание, то есть желание выпить, когда уже сформировалась аддикция, зависимость, как любая другая зависимость, даже не химическая, это же ведь не само желание. Оно скорее про то, что я хочу вот так, а когда я себя чувствую, когда я употребил.
То есть опять про чувство, про какое-то, про то, как
но
себя чувствовать.
Оно скорее про то, что я хочу что-то не. Я хочу, например, не чувствовать боли, хочу вот этот момент, и вот эта эйфория чаще... И опять же, может быть, ваш опыт другой, я не хочу обобщать, что вот эта история про эйфорию, это чаще всего такое освобождение негативное, что у меня нет этой... Ну, я сейчас, да, как будто навязываю свою концепцию на ваш опыт, но сейчас интересно будет поделиться как раз.
Ну, опыт Никиты – это пример, а мы с вами более общо говорим.
Но вот эта история про то, что человек пьет не потому, что ему прям хочется пить изначально. То есть это складывающийся паттерн, что оказывается это... анестезирует. Оказывается, это снижает биотревогу. Оказывается, это снижает градус переживания одиночества и так далее. И уже вот это желание чувствовать вот этот, эту странную анестезию, оно закрепляется как «О, классно!». Но не то, что вначале человек такой «Блин, я хочу быть вот таким пьяным, хочу быть вот, вот просто не,
ну, да,
не в себя». В том-то и проблема, что когда... И дальше уже получается желание как бы поломано, потому что на самом деле воля уже сломана. И как раз-таки ее приходится вот через опыт такой независимости как бы восстанавливать. Вот то самое позиции «я действительно чего-то хочу».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы так глубоко разбираем сегодня тему наших желаний, что это вообще такое, какая природа, как к ним относиться. Я напомню, что у нас в студии диакон Иоанн Мыздриков, психолог, Ольга Смирнова, стилист, супруга священника, и Никита Ветчанин, журналист-музыкант. Мы вернемся в нашу студию через несколько минут. Пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Мы сегодня обсуждаем такую непростую и какую-то такую торчащую во все стороны тему желаний. У нас в студии диакон Иоанн Мыздриков, психолог, Ольга Смирнова, стилист, супруга священника, и Никита Ветчанин, журналист, музыкант, который очень глубоко это исследовал в своей жизни. И мы сейчас говорили, вот отец Иоанн поднял эту тему, что какие-то, что Никита получил свободу, да, после опыта долгой зависимости, получил свободу от какого-то рабства, да, но там тоже было рабство не желания, а рабство избегания боли, да, то есть как-то мы уже сильно сложно это все закрутили. Можно я выведу на более простую историю? Нам апостол Павел сказал, что не все нам полезно, да, и что у Никиты был такой момент непринятия, когда мы должны хотеть ко Христу. Вот это то полезное, чего мы должны хотеть. Но давайте честно, как это захотеть? Полезного-то? Хотеть пройти пост, хотеть делать добрые дела больше, чем ты делаешь. Это такие полезные вещи, которые мы должны захотеть, чтобы делать. Как это сделать, отец Иоанн?
Мне кажется, здесь есть такая проблема, еще Розановым подмеченная, что когда мы противопоставляем мир со всеми его благами и Бога, то понятно, что как бы нам нужно, либо мы впадаем в такое идолопоклонство, либо мир полностью обесценивается. У него была фраза «Во высочайшем Иисусе мир прогорк». Но мне кажется, это ложное противопоставление. Потому что понятно, что как бы спросить, что ты хочешь, там каких-то вот радостей, чувств, наслаждений и так далее, или вот Бога. Очень абстрактно звучит. И мы сразу начинаем снижать планку. А, это про пост, а, это про богослужение, хотя это не одно и то же. Mm-hmm. Это очень важно. Вот, и мне кажется, тут очень важно увидеть, что, ну, это мое сейчас мнение частное как раз-таки, что Бог не противопоставлен миру. Не так, что мы выбираем между Богом и миром. Понятно, есть мир как греховный, вот это то, что у апостола Иоанна Богослова, да. Но вот мир как пространство нашей жизни, как то самое пространство желания, мне кажется, это с Богом не противопоставлено. Наоборот, Бог в нас вкладывает, в наше сердце, наши мотивы, наши ценности, наши вот эти желания, то, что сердце о чем болит, о чем радуется. И тут важно, что Бог не вот так или-или, а Он как бы вот над этим всем вдохновляет этим. И мир становится большим даром Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны, опять же, Бог, как вот эта глубина, с одной стороны, нашего сердца, с другой стороны, как глубина этой реальности. И мне кажется, это очень важно, что как раз-таки вдруг увидеть, что мы не должны выбирать или-или, а вдруг увидеть, что Бог — это как некая перспектива. Что Он говорит, смотри, вот сейчас есть что-то для тебя приятное, веселый вечер с друзьями.
И Он это не порицает.
И Он это не порицает. Он говорит, а я тебя зову лишь прожить это глубже. Вдруг понять, что я благословляю тебя к жизни, где у тебя есть вечер с друзьями, или вечер в тихой молитве, или вечер какой-то, или там, не знаю, там красивая пробежка по прекрасному парку, или доброе дело, когда вдруг чувствуешь, что ты человек в потоке человечности, и вдруг ты видишь, что ты не должен выбирать, я сейчас Богом или я сейчас миром, а я сейчас с Богом проживаю Божью жизнь, которую Он вдохновил и благословил. И мне кажется, это очень важно, потому что чаще всего так получается, что либо мы должны полностью все отвергнуть, и получается, духовность — это то, что вот вытесняет все. Угу. И в идеале ты должен все бросить, не знаю, где-нибудь при монастыре, просто вот стоять в храме в уголке, больше ничего быть в жизни не должно. Вот. Понятно, в этом может быть свой смысл, своя красота, но это не должно быть долженствованием. А мне кажется, важно, что вот, вот эта духовная сфера, Бог, Он как бы дает измерение всему. Вот. Ну и отделяя плевело от...
Ну, понятно, мы не говорим про греховное. Но, честно сказать, я вот пришла, когда только в церковь, только воцерковилась, поехала в паломничество по монастырям. Мне было 30 лет, и я в каком-то монастыре познакомилась с матушкой-игуменей. Она сказала, сколько тебе? 30? Ты одинокая? Давай к нам. И это мне внушило такой ужас. Я потом говорила со своим духовником-монахом, и он сказал, не царапай себе душу. Вот что он сказал. Потому что ты должен так захотеть в монастырь, так у тебя должно гореть это желание, потому что в монастырь не уходят, в монастырь приходят. Вот откуда вот это желание может взяться?
Я бы сказал вот так, что, опять же, тут чаще всего, во-первых, жизнь так поворачивается. Я сейчас не про ситуацию, когда нет варианта, кроме как идти в монастырь, всю жизнь кончена. Так, да. Хотя так бывает. Вот, и это может быть очень глубокий опыт, когда вдруг в монастыре обрести дом. Угу. Но все-таки история, именно когда это выбор, чаще всего, опять же, мы вдруг смотрим, это же монастырь, не просто некая абстракция, ну, монастырь. На самом деле, как бы он, сущность-то не отличается от любого другого места в мире. Там не больше Бога, чем в другом месте и так далее. Бог вездесущ, Он везде доступен. Это просто про другое. Это я в этом месте. И что там дальше? Это конкретные люди. Я помню, одно время очень долго размышлял, вот монаш, типа, люди созданы для общения, для близости, для любви. А в браке понятно, как mm-hmm. любовь реализуется. А как в монашестве? Как будто есть противоречие. То есть монашество, заповедь любви, пока я не увидел очень давно в книге архимандрита Эмилиана, который с Симоно-Петровского монастыря был игуменом, mm-hmm. уже почивший. И он в беседах на Авуисае говорит о том, что монашество — это, да, это как бы путь одиночества и так далее, но вступая в монашество, ты вступаешь в конкретную монашескую общину. Почему так важно для классических монастырей, там, выборность игумена, вот то, что это братья, которые не просто, как бы они случайно собраны, ну, Богом, но в итоге они с друг другом все знакомы.
Они семьей становятся.
И они семьей становятся. Даже если это, а чаще всего, даже если отшельник, это старец, например, и 2-3 послушника. Это само сообщество, само близость. Вот, это тоже важно, что чаще всего это знакомство с конкретным человеком, что я хочу быть с ним рядом и учиться у него. Это про какое-то место, про какой-то опыт. Я хочу быть в этом месте, молиться, видеть красоту, тишину и служить Богу каким-то определенным образом. То есть это опять, это не просто абстракция, уйти ко мне в монастырь.
То есть это про конкретные желания здесь и сейчас, которые присущи человеку, да? Это неплохо хотеть, желать. Нету высокого и какого-то прям примитивных желаний. Все равно мы это пропускаем через себя, и мы должны быть естественны в этом, иначе мы сломаемся, правильно?
Наше сердце глубоко и большое. Зачем его делить на высокое и низкое? Чаще всего это все существует, и мы в самом банальном, в пище можем видеть великую красоту, и в самом высоком увидеть что-то прозаическое. Мне кажется, это противопоставление тоже как будто немножко такое упрощающее.
Но все-таки иногда приходится отказываться от своих желаний. Оль, могу ли я задать такой вопрос? У вас был момент в жизни, когда от каких-то желаний, ну, волей-неволей приходится отказываться, и наступает другая жизнь.
Мне кажется, да, у меня изначально так даже пошло после замужества, да, что у меня вот как раз была некая красивая картинка, представление о том, какая должна быть семья, да, что я хочу быть многодетной мамой и реализовать там свое педагогическое образование, чтобы вот у меня там как минимум 5 детей. Я не мечтала стать женой священника, но так сложилось, и, конечно, когда я понимала, что мой муж будет рукоположен, эта картинка, она продолжала как бы вот
вырисовываться,
да-да-да. Но в итоге все сложилось иначе. И как раз вот про то, что мы здесь говорили, как будто бы через вот это вот мое нереализованное «мне хочется», мне открылся другой мир. Потому что Господь мне послал особенных детей, двойняшек изначально, да, с тяжелыми диагнозами, с ДЦП, которые... Вот, точнее, глядя на которых, да, на их ограничения, я начала видеть мир другими глазами, начала замечать вот это то малое, что у нас есть, к чему мы привыкли, что для нас естественно, повседневно, а для этих детей становится большим путем там, к чему-то, какой-то, какому-то умению, да, то есть вот мои хотения, они совершенно в другом. И когда сын ушел к Богу, так сложилось, да, что вот он прожил с нами мало, всего 6 лет, я даже и не думала, что я вот именно в этот период, да, его ухода и принятия, в попытке принятия, я обрету эту профессию стилиста, потому что я совершенно о ней не думала. Я совершенно даже и вообще не задумывалась, что, ну, я знала, там есть стилист по волосам, есть там визажист-стилист, да, но что есть человек, который может одевать и одевать красиво, оно вот так вот сложилось без моих действительно хотений, потому что я просто вела блог, я рассказывала там о своих особенных детях, я не боялась, мне было интересно их красиво одевать, потому что они, ну, вот они лежат, они ничего не умеют, ни ходить, ни сами сидеть, ничего. И люди стали мне писать, да, вот им понравилось это, что это красиво, что это гармонично, что, несмотря на их диагнозы, да, как бы вот я все равно продолжаю жить и радоваться, учиться, точнее, радоваться, да, этой жизни с ними. И в итоге, да, то есть именно от запроса людей это все пошло, и я подумала, что, может быть, мне действительно пойти поучиться и начать помогать людям, потому что я понимала, что у меня есть вот этот вот талант в какой-то степени зарытый, потому что я всегда в детстве рисовала, очень много рисовала, мне нравилось подмечать сочетание красок, и с особенными детьми это было очень сложно себя где-то вот реализовать, потому что не хватает на это времени. И вдруг вот так вот я с одной стороны теряю сына, да, а с другой стороны я обретаю, конечно же, ангела, да, и обретаю эту профессию людей, которым я смогла помогать быть красивыми. Ну, для меня до сих пор это удивительно, что так оно все сложилось.
Оно приносит какую-то отраду, это вот делание. Правда, Оля, я когда смотрю вашу ленту, думаю, боже, как их даже две, мамочка Олечка и Ольга, новый стилист. Как? Вот как это все вкладывается, укладывается, как вы это успеваете?
Ну, с Божьей помощью действительно успеваю, потому что как это все сочетается, мне порой кажется, даже в начале, я так скажу, я думала, что, может быть, это не мое, ну, как бы в смысле этого стереотип, там, матушка, стилист, что это, разве это можно совместить? И действительно, вот как отец Диакон сказал, Господь был не где-то вот отдельно, а Он открывался как раз в этом. То есть я Его чувствовала в повседневных вещах через тех людей, которые ко мне приходили. Ну, это просто были такие совпадения, но не совпадения, да, то есть это были такие ответы от Бога через людей, что это все не напрасно, что я нужна людям, что я могу им помочь. И мне было страшно, но каждый раз Господь давал ответы, что это нужно. И как бы, что вот это мой путь, действительно, что вот, ну, я смогла свое творчество в этом раскрыть.
Как неожиданно бывает проявляется, да, Господь там, где кажется, нет, вот как раз про плохие желания или там какие-то земные, там, не знаю, примитивные, простые, там, недуховные. У меня тоже часто такие моменты бывают. Я честно скажу, вот Толя знает, я делаю украшения для женщин, и для меня это тоже стало открытием, что это терапевтично.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему наших желаний, наших хотений, как отличить хорошее от плохого, или вообще нету таких градаций. В общем, обсуждаем эту тему со всех сторон. В гостях у нас диакон Иоанн Мыздриков, психолог, стилист, Ольга Смирнова, жена священника, и Никита Ветчанин, журналист-музыкант, который эту тему предложил. Вот я хочу продолжить мысль, да, что когда я начала делать эти украшения, мне даже многие говорили, ну что ты какие-то там цацки, извините за выражение, делаешь, кому они нужны? Но я их для себя делала. Потом меня стали просить девушки сделать для них. И я стала видеть, наверное, то, что вы, Оля, видите, когда женщина покупает там какое-то любое украшение, вообще где-то покупает, она начинает преображаться. И вот когда они надевают там мои украшения, начинают мне присылать фотографии, а я купила платье. И я такая красивая, пришла сегодня на вечер с мужем, и муж мне там сделал комплимент, я думаю, вот, все-таки есть от этого какая-то польза, в том числе и духовная. Ну, как супруги укрепляют свои отношения. Здорово же. Оказалось, что это вообще какая-то в другую сторону от христианства. Ну, поначалу у меня была такая мысль, отец Иоанн.
Ну, я рад, что эта мысль не подавила ваше творчество, потому что нередко бывает так, что человек за погоней, за такой духовностью подавляет творчество свое, жизнь и творчество. И это грустно. А мне кажется, что Господь нас призывает к разнообразному творчеству. Я всегда в этот момент такой, когда об этом думаю, представляю себе, вот представьте такого древнего человека, который живет в опасном мире. У него нет цивилизации. А каждый куст для него опасен. Он вот постоянно должен выживать. И вдруг человек берет в своей пещере уголь и начинает на стене рисовать. Вот что в нем в этот момент случилось, что ему в этом потоке выживания захотелось рисовать? Это же поразительная история опять про то, что про вот этот выход за рамки просто прагматизма, просто выживания. К этому, а я просто живу. Я просто беру и рисую этого мамонта, который спустя миллионы лет поражает своим изяществом. И вот этот момент для меня, правда, очень важен. Я когда вижу клиентов, которые исцеляются от депрессии постепенно, очень... Вот это на самом деле история так же, как и с зависимостями. Вообще, на самом деле, вот эта история, что быть человеком очень непросто. Мы очень хрупкие. И не в негативном плане хрупные, а хрупкие, а мы, правда, очень такие... как перышки.
Я знаю, что такое депрессия. Это когда у человека вообще нет желания.
Да. И вот этот момент вдруг ты видишь, а когда клиент, например, если говорить про пришел с каким-то украшением, или, например, пришел, говорит, маникюр сделал впервые там за 20 лет, и ты понимаешь, что вот это что-то случилось, что человек из этого мрака вдруг говорит, а почему бы мне не сделать себе цветные ногти? В этом нет особого какого-то гиперсмысла, но в этом есть жизнь. Да, может быть, не какая-то абсолютная, тотальная. Да нам чаще всего жизнь не дана в тотальности, она дана вот в этих маленьких точках жизни. А вот здесь там прекрасная встреча с дорогим человеком, а вот здесь момент какого-то озарения, а здесь момент помощи кому-то значимому или получения помощи от другого. И вот эта история про то, что и вы сказали про деток, вдруг увидеть, что то, что нам кажется само собой разумеющимся, оказывается, это на самом деле чудо. И вот эта история про свободу после зависимости, листочек дребезжит, и его увидеть, это чудо. И это, мне кажется, очень важно, что мы в этой погоне за каким-то величием, будь то материальным, будь то духовным, немножко теряем эту ткань жизни. И как раз-таки вот это желание, на самом деле, если с ним найти какой-то адекватный контакт, оно чаще всего нас будет к этой ткани жизни направляет.
Ну, мне кажется, что этот контакт вообще надо искать всегда. Вот я совершенно не согласен с тем, что когда нам говорят, вот это ты не должен желать, это как это так? Это ко мне пришло уже. Мы знаем, что три начала мысли святые отцы выделяют. Бог, его сопротивник, человек. То есть человек без желания – это соль несоленая. Вот, то есть это, ну, это не так. Вот. И другое дело, что, ну, насколько я своим желанием, всем ли желаниям я доверяю. Вот сломался у меня, например, мой механизм правильного доверия или недоверия себе. И я становлюсь зависимым от этих желаний. Если мне надо восстановиться, с Божьей помощью восстанавливаешься, и ты уже, в общем-то, здесь тормозишь, а здесь, извините, разгоняешься. Mm-hmm. Но вот есть такой момент, что я услышал матушку Ольгу и подумал, что ведь очень важно, когда у тебя не пропустить то желание, когда тебе хочется что-то создать, понимаете?
Творческое.
Потому что, именно творческое, потому что именно творчество, мне кажется, и нас вот делает, да, подобными нашему Творцу. Потому что если ты ничего не создаешь, вот этот мамонт на стене, это что же создание, да? И когда я хочу просто снять тревогу, условно говоря, да, о чем мы говорили немножко некоторое время назад, это не творчество, это какой-то, ну, псевдовыход из какой-то проблемы, хотя никакой не выход. Вот. А на самом деле надо что-то сотворить вместо тревоги. И вот, вы знаете, я слушал вашу Ольгу, я понял, что во мне тоже это рождалось. Надо творить радость сначала в себе. Вот это к вопросу о том, что надо жить, а не, так сказать, бороться, значит, с жизнью. Вот, в себе в том числе. И мне кажется, из этого и исходит еще один важный постулат, я не знаю, как сказать, закон христианской жизни, что надо принимать всех. Они Богом созданы. Это твои братья и сестры. Вот и давай с ними как-то взаимодействуй по-доброму, понимаете? Вот по-доброму с ними взаимодействуй. И это уже, так сказать, мое творение своей жизни.
Ну да, это вот как раз про то, с чего мы начали, да, вот эти осознанные желания, которые мы понимаем, что они правильные, и мы умом их принимаем, мы это выбираем. Не просто пошла за каким-то своим мимолетным «хочу», а именно осознанный выбор, что я считаю правильным это сделать. Вот есть при этом у тебя желание это делать, или ты себе говоришь, что так надо, и вот, волей заставляешь?
Вот прям очень хорошая тема, потому что как раз хочется сказать немножко о том, что, вот, что как желать не того, что от Бога, а самого Бога. Вот красивая формула. А на практике, как отец Диакон сказал, там, это как-то вот расплывчато, понимаете? Угу. И вот у меня здесь, конечно, я не могу здесь не вспомнить это чудесное определение веры по апостолу Павлу, что уверенность в невидимом, ну, все понятно, но осуществление ожидаемого, понимаете? Это важно для того, чтобы я хотел быть с Богом. Да, мы такие вот. Ну и что в этом плохого? Я не вижу в этом ничего плохого, понимаете? Я так приходил к нему, и в какой-то момент я оказался на Святой горе Афон, уже протрезвевший, так скажем. И у меня был список желаний. Я себе все выписал. Вот это для мамы, это для папы, это для меня. Потом для бабушки, для дедушки, для меня. Вот, ну то есть у меня все было четко. Вот. И мы, когда поднимались на, собственно говоря, на гору, на Святую гору Афон, вот, что-то я там, в общем, как тяжело мне этот подъем дался, и что-то мы там пришли, и я помню, сел на камешек, и смотрю на закат, а там закаты совершенно сумасшедшие, они меняются, как кино, там перед тобой Господь рисует просто такие картины, что ты думаешь, почему я ничего не снимаю, потом уже куда там. И вот я сижу, и я понял, вот самое счастливое состояние, когда я забыл о том, что я хотел просить и требовать и у Бога вот этого. То есть, оказывается, мое желание, в общем, настоящее, которое я, конечно, забыл, как только оттуда уехал, но мое желание настоящее – быть-то с Богом. Просто его очень тяжело в себе удержать, потому что, ну, столько всего интересного, вкусного. Вот. Мне вот, например, в пост все время хочется мяса.
Так, мне... подожди, давай мы вернемся к глобальному базовому желанию, что душа хочет быть с Богом. Что это такое в нас, отец Иоанн?
Ну, мне кажется, что здесь есть две грани. Опять, это не какая-то готовая теория, сейчас вот на ходу пришло. А с одной стороны, это история, что действительно внутри нас есть глубина, контакт с которой нам важен. А Ириней Леонский во втором веке дает потрясающее определение человека. Он говорит, человек — это, прям почти дословная цитата, это совершенное тело и душа, совершенный человек, то есть человек по определению, это животное тело и душа, в которых живет Дух Отца. То есть, говоря по-умному, это био, такое психосоматическое единство, где мы не можем отделить душу и тело, психику и нашу физиологию, в которых реализуется нечто большее, чем мы сами. И вот это наша глубина, которая на самом деле не мы, а вот сам Бог в нас, изливающий свое присутствие, свою благодать, которая, опять же, в восточном христианстве изначально эта идея, что благодать — это не просто сверху какая-то манна на нас не зашла, а что это вот эта внутренняя суть жизни, что вот этот Бог и есть внутренняя природа всего. Тут можно сразу сказать: о, это пантеизм, какие-то йоги сейчас придут. Но тут важно, христиане не боятся пантеизма, потому что мы не пантеисты, мы из другого слова, панантеизм. Не все есть Бог, а все есть в Боге. Бог все своей благодатью пронизывает, особенно наши сердца. И Он, как раз-таки, толкает нас к жизни. Вот это вот некое друг... И вот это контакт с глубиной, которую мы, как христиане, чувствуем, что это не просто какая-то вот абстракция, а что это благословение Отца, явленного в Иисусе Христе, который актуализируется в Духом Святым. То есть, что мы можем чуть более сознательно понимать, что за этим стоит, за этим вдохновением сердца. Это одна грань. А вторая грань... Немножко вопрос забыл. Увлекся. Вдохновился.
Вопрос про то, что в нас такое хочет Бога настолько, что мы забываем о земных своих желаниях. Кстати, забываем о них. То есть все-таки не то, что противопоставление, но что-то больше есть.
Тут лучше. Такой момент, вот это забывание. Вот хороший вопрос про некое такое, то самое отвержение себя. Когда вдруг мы, Бог и мир, перестаем быть вот на баррикадах. Когда вдруг все сливается в акте жизни. Мне очень кажется важным, что Бог внутри самой жизни. Он переносит этот центр тяжести на то, что я здесь. Я и есть самая глубина жизни. И я тебя зову на эту глубину. И вот этот момент, когда вдруг я из своих навязчивых мыслей, тяжелых состояний, несмотря на них, живу. И вот этот момент, который, когда вдруг такая гиперрефлексивность, какая-то вот напряженность отпускает, и вдруг неожиданно смотри, ты живешь. Это бывает очень классно с очень разными клиентами. Вдруг смотри, а вот здесь ты жил. Вот это жизнь. Смотри, как это было. Это не обязательно что-то фееричное, такое там эйфория. Чаще всего это что-то достаточно спокойное, очень прозаичное, но такое глубокое и лиричное. И мне кажется, это очень важно, что как раз-таки Бог желает, чтобы мы обрели его внутри жизни. И потому что, опять же, мир Божий, мир Божий, и этот мир – это Божий дар, который нужно нам обрести именно как его дар, как его благословение, увидеть его как святыню. И просто у меня есть... Слов пока больше нету, то есть вот про вот это вот, да.
А у меня есть очень много рефлексий, извините, что я так на себя одеяло перетягиваю. Очень интересно, вы вот про это рассуждаете, но у меня два вопроса. Первый вопрос, значит, получается все-таки выход из там, ну, крайней ситуации депрессии, да, через первое, что делают психологи, психотерапевты, это поиск желаний каких-то, да, пробуждение человека к ощущению жизни. Получается, что это так, что...
Не совсем. Я контекстуальный поведенческий психотерапевт, и тут немножко другая история. Желание, скорее всего, само собой не появится, как бы мы его там ни создавали. Мы создаем опыт, в котором просыпается аппетит жизни. Часто это вообще похоже на то, когда ты сеешь холодной весной с надеждой, что, дай Бог, что-то взрастет и будет плодоносить. А поэтому вот этот момент мы созидаем опыт жизни и пытаемся понять, а каково мне вот в этом опыте, в новом. То есть мы как бы идем вот это... расширение опыта жизни, и пытаемся, чтобы там какая-то искра зажглась. Вот то, что говорил Никита, про то, что это не то, что я взял и, типа, я делаю уже простые вещи. И вдруг, хоп, искра зажглась, жизнь случилась. Вот на это скорее похоже, и желание, оно же возникает не потому, что я хочу. Мы скорее совпадаем, как Никита сказал, совпадаем с желаниями. Опять же, у нас всегда разные желания сосуществуют, это тоже еще важно, у нас не одно желание одноканальное. Вот, но все-таки... И вот этот момент как раз-таки выхода из депрессии клинической или такой метафорической в том, чтобы действительно начать выстраивать жизнь иногда вопреки этому бесчувствию или каким-то другим устремлениям саморазрушительным, найти способы поддержать это движение, и уже потом часто, оп, оказывается, я чувствую вдохновение, а оказывается, жизнь-то ничего. И вот это вот парадоксальная история, то есть желание обретается в ходе жизни.
Мне говорят, что программа заканчивается, но у меня все равно остался...
Как быстро время пролетело.
Да, у меня все равно остался вопрос, с которого я начинала. Пусть я буду неправильная, пусть я буду грехоцентричная, но есть же желания греховные.
Вот, кратко постараюсь ответить.
Да, как их-то вот не включить в перечень проявления жизни?
Для меня важно, что в христианстве грех – это не просто какое-то нарушение объективного правила, за исключением пограничных вещей в виде убийства и так далее, а все-таки мы говорим о грехе как о некой ошибке и промашке. Это говорит о том, что грех имеет контекстуальную природу. Никакое действие не является самим по себе ни греховным, ни негреховным. Мы можем идти на службу и совершать грех. Например, закрывая глаза на несчастье близких, там, самоутверждаясь в этом и так далее, и тогда самая прекрасная всеночная окажется не во благо. Хотя вроде бы. А можем идти читать книгу, и это, что это значит? Мы пытаемся понять функциональное значение поведения, про что это поведение. Ты сейчас что? Ты сейчас читаешь и познаешь что-то? Ты вдохновляешься? Или ты от работы убегаешь? Mm-hmm. Или ты закрываешься от контакта с женой или с мужем? И оказывается, что никто со стороны не может сказать, а нужно вот этот навык, вот такого самоисследования, который часто нужен другой человек. Вот как раз то, про что говорила матушка, про то, что нам нужно посмотреть, смотри, вот ты хочешь себе вот такую одежду, а твоя жизнь с этим не совпадает.
Угу.
Оп, как ты с этим будешь справляться?
Но опять про осознанность и в понимании себя.
Осознанность, да, и часто нам действительно нужен другой человек, на котором мы можем опереться, но не слиться, опереться, или люди, с которыми мы можем вдруг как-то соотнестись, пообщаться и так далее, чтобы они могли подсказать, а как вообще звучу я со стороны. Потому что мы можем даже не замечать этих противоречий. Вот, поэтому здесь вот так исследование вот этого значения поведения, вот, и его подлинного смысла уже в этом контексте. Вот, а не в абстракции. Что конкретно я сейчас делаю и почему?
Так, ну все, у нас время вышло. Мы только начали эту тему, мне кажется, очень глубоко. Я даже не буду никаких выводов сейчас подводить, делать каких-то выводов, да, подводить итоги. Пусть каждый вынесет из этой программы что-то свое. Я благодарю вас за участие. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. В гостях у нас был диакон Иоанн Мыздриков, психолог, матушка, супруга священника Ольга Смирнова, стилист и музыкант, журналист Никита Ветчанин, который предложил нам эту тему. Хочется побыть в тишине и все это в голове уложить. Мне кажется, мы сегодня говорили про жизнь. Мы увидимся через неделю, услышимся. Кстати, нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе ВКонтакте. Ну и до встречи в эфире через неделю в 18:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».